Детдом. Население детских домов в послевоенные годы возросло почти вдвое за счет военных сирот, полусирот и детей, тайно оставленных матерями у порога детских домов ради сохранения их жизни. Так сделала мать одной из наших корреспонденток. Еле живая от голода, мать приходила несколько раз издали взглянуть на двух своих дочек во время прогулки. Ближе подходить боялась. Вдруг дети ее узнают, и ей придется их забрать. А кормить их было нечем. Прошло то голодное время, но количество детских домов в нашей стране не уменьшилось, а увеличилось. В послевоенном 45-м году в нашей стране насчитывалось 600 тысяч детей-сирот. Спустя более полувека, в 2010 году, количество сирот по статистике перевалило за 800 тысяч. Это значит, что 2,8% детей в нашей стране – сироты. Огромное большинство сирот – 90-95% имеют одного или даже обоих родителей. Это социальные сироты, родители которых либо отказались от них, либо лишены родительских прав. Последние годы, относительно благополучные и сытые, наша страна занимает первое место в мире по количеству оставленных в родильных домах детей. Нужны ли здесь комментарии? Антонина Паршакова. Очень хотелось одеться. Я закончила 7 классов, и меня из детдома отправили на работу учеником токаря в цех номер 2. Мне было неполных 14 лет. 22 августа исполнится 14. Работа моя заключалась в следующем. Собирать стружку вокруг станков и на станке обрабатывать детали по подсказке мастера. Завод казался мне огромным. Было 9 или 10 цехов. По территории ездил трамвай. Перевозил детали по мере их обработки из одного цеха в другой. Люди в рабочей одежде казались серой, строгой массой. В конце 10-го цеха стояли танки и вездеходы, готовые к погрузке на железнодорожные платформы, рядом большие деревянные ящики, также готовые к погрузке. Все были заняты своими делами, на меня попросту не обращали внимания. Я оказалась никому не нужной, и моя работа — это насмешка надо мной. Казалось, станки и корзины для стружки — смотрели на меня осуждающе. Горе мое в том, что ростом я была 147 сантиметров. Хотя для меня мастер сколотил вдоль всего станка помост, но не слишком высокий. Я остановилась на цыпочке, потому что не доставала до верха станка, чтобы закрепить деталь. Сосредоточившись на закреплении детали, ручкой станка била себя по носу. Так я и ходила. Худая девочка с тоненькими светло-русыми косичками, да еще и с подбитым носом. Однажды директор завода, проходя по цеху, вдруг взял меня за руку и привел в заводскую столовую. С этого дня я работник общепита. Собираю посуду в зале и мою столы и стулья. Я счастлив. Директором столовой был старик на деревянном протезе, всегда одетый в гимнастерку, увешанную орденами и медалями. Я успевала перемыть в перерыв столы и стулья, в оставшееся время помогала на кухне, чистила картошку, лепила пельмени и вообще делала все, что скажут. А по вечерам училась в вечерней школе. Это было обязательно. Нас, выпускников детдома, проверял участковый. Мы обязательно должны были учиться. А вечерняя школа была платной. Когда нужно было платить за обучение, На работе мне выписывали премию в размере платы за обучение, не больше и не меньше. И так прошли 3 года. Я закончила 10 классов. Прошли годы, пока я поняла, что фронтовики жалели меня, поэтому помогли выжить. Очень хотелось одеться. Ведь из детского дома меня выпустили в мир с приданым. ПЗУшная шинель, которая была мне очень велика, ботинки с обмотками на все случаи жизни, летом можно и босиком, 2 белые сорочки, белая блузка по размеру, юбка и спортивные штаны-шаровары. В детском доме всех девочек научили вязать оренбургские пуховые платки. Это был небольшой заработок. Учили нас этому с 1 класса. Сначала перебирали пух, затем чесали его и потом уж пряли. К 3 классу все девочки моего возраста умели прясть пух. А дальше учили вязать платок отдельно, кайму отдельно. В 1-й год самостоятельной жизни связала себе из серого козьего пуха кофту, перчатки и шапочку. За пух вскопала бабке 15 соток огорода. Одевалась по тем временам неплохо. Выручал маленький рост и 35-й размер ноги. Все покупала на барахолке. Кому что мало, мне в самый раз. Выдали нам на работе фуфайки. Это такие ватные куртки. Поскольку фуфаек 40-го размера не было, выдали 48-й. Пришла домой и из фуфайки сделала модную куртку. По талии в 3 ряда протянула тесьму. Сделала воротник-стойку и внутренние карманы в боковых швах. Очень красиво. Завскладом, когда увидел такую красоту, дал мне еще одну фуфайку, но поношенную и 52-го размера. Ее я тоже переделала. Вся вечерняя школа на меня смотрела с восхищением. Я часто вспоминала свой детдом. Помню мальчишек-чеченцев Зортова, Лечу, Куршета. Это были мои одноклассники в детдоме, а на заводе их не было. Наверное, пошли в ФЗУ и на стройку. Так закончилось мое детство. Клара Павлова. Моя мечта — быть артисткой. Отца Ушакова Василия Михайловича репрессировали в 1938 году. Мама была больна туберкулезом. Мы с братом Игорем попали в детдом как враги народа. Все 3 детдома находились на территории Коми АССР, Пыелдина, Подъельске. Первый детдом нас мама привезла в 1938 году. Мы были совсем маленькими. В этом детдоме всех стригли одинаково, налысо. А у меня белые, очень пушистые волосы. Посадили нас всех в большом зале, вдоль стены. Посреди зала стоял стул, около него мужчина в белом халате и с ножницами в руке. Он нас вызывал по одному к себе, сажал на стул и стриг. Все молча подходили и садились. Но когда подошла моя очередь садиться, брат мой Игорь бросился в ноги мужчине, обнял его и так громко заплакал, умоляя его: «Дяденька, миленький, я вас очень прошу, не стригите ляльку, она такая красивая, у нее такие красивые волосики». Он плакал так, что мужчина тоже заплакал и ответил: «Да, она очень красивая, но я выполняю приказ директора», и он меня остриг. После этого брат пролежал с температурой неделю. Вскоре мама нас забрала, но ненадолго. Ее болезнь прогрессировала, и нас снова отправили уже в другой детдом, где я пошла в 1 класс. Здесь было намного хуже. Кормили одной кислой капустой, кусочек хлеба старшие отнимали. Мы ходили ночью на картофельные поля и собирали прошлогоднюю картошку, куски грязного крахмала. Завтрак — капуста, обед в школе — баланда из травы. Голова постоянно кружилась, падали в обморок, писались. Нас не будили ночью, но зато мокрых били, заворачивали рулоном в матрас и клали головой вниз. Ноги привязывали вверху над матрасом, веревкой. чтобы моча текла нам на голову. Однажды я нашла в песке лист зеленой капусты. Забралась на печку голландку, она высокая, под потолок, и стала грызть этот листочек. Песок хрустел на зубах, он меня выдал. Подошла, в кавычках, воспитательница, подтянулась, достала мою руку, схватила ее в запястье, где у меня была рана, я вся была в чирех, и попала пальцем прямо в рану. Я упала на пол без сознания, ударилась об пол, проснулась в медпункте. Как-то раз брат Игорь позвал меня на гороховое поле. Эта деревня-колхоз была у реки, кругом лес, красиво. Мы убежали в тихий час. По дороге на поле мы повстречали группу колхозников. Они нам ни слова не сказали. Детдомовские девочки все носили капоры, мальчики — шапочки. Расставаться с этим было запрещено, это знак, детдомовцы. Потому-то колхозники и промолчали. Они шли на обед, а мы в поле. Добрались, боже, какой горох! Больше я такого не видела. Крупный, сочный. Мы так наелись, что животы вздулись, и мы начали за пазуху складывать. Про время мы не понимали. Гонг, удар об железо, пора выходить. Мы вышли. Они сидят все у арыка. Он сухой, воды нет. Нас посадили рядом с собой. Сначала расспрашивали по-хорошему, а потом стали стыдить. Забрали горох и начали над нами смеяться. Игоря положили вдоль канавы и пустили на него колесный трактор. Он лежал между колес, молчал от страха, а я ревела, кричала во весь голос. Игорь встал, когда трактор прошел, весь белый, и волосы белые. С нас сняли головные уборы, а без них возвращаться в детдом нельзя, наказывали. Сажали в уборную. Она большая, цементированная, высокая, холодная. Нас посадили туда и забыли. Мы от боли в животе корчились до утра, а утром Игорь встал на мою спину, дотянулся до окошечка, вылез, потом подтянул меня за руки, и мы сбежали. Ночевали в свежевырытой могиле, а утром нас вытащили из могилы. Мы убежали до реки. Голодные, холодные, раздетые, лесом. Дальше еще хуже. Поймали нас в деревне Вильгорт, около Сыктывкара, и снова сдали в детдом, где жили одни дети поляки. Они не лучше наших, издевались. Вот оттуда меня украла тетя Маша и увезла в Воркуту. В 1945 году мне исполнилось 10 лет. О жизни тех лет писать очень трудно, еще труднее читать. Мария Васильевна, тетя, получила комнату на первом этаже. Я пошла в первый класс, а вскоре превратилась в няньку. Мария Васильевна работала заведующей базой, которая снабжала лагеря, политзаключенных и шахты. Всего несколько домов, большая школа и драмтеатр, где работали артисты-заключенные. Остальные на шахте добывали уголь. Артисткой побывала и я. Пришли к нам в школу режиссеры и отбирали детей на роли в театре. Меня с одним мальчиком сразу отобрали. Мне с большим трудом удавалось убегать из дома на репетиции, за что тетя меня ужасно избивала. Иногда соседи заступались. Это была моя мечта — быть артисткой. Мама рассказывала мне позже, что я танцевала, где только услышу музыку. Часто приходила на репетиции с синяками, рваными ранами. Взрослые меня подлечивали, и я все равно выходила на сцену. Самое страшное было утром. Очень рано, в 5-6 часов, когда заключенных гнали на шахту. Зимой и летом, в любую погоду, они худые, оборванные, цепи на ногах, чтобы шаг был меньше, шли мимо моего окна. Так гремели, лязгали эти цепи, что уснуть уже было невозможно.